Сергей Карелин, Александр Лиманский, «Лекарь империи», книга 21. Глава 1. Вопрос повис в коридоре. Константин поднял голову и посмотрел на Алексея Павловича. Гурам повернулся ко мне, оба ждали ответа. Я посмотрел в конец коридора, где Керембей отдавал последние распоряжения офицерам. Один из офицеров кивнул и ушел. Второй достал планшет. Оттуда лист бумаги. Принялся писать. Керембей стоял к нам спиной, и его темный мундир сливался с полумраком дальнего конца коридора. Еще через час здесь будут люди из Стамбульского дворца. Через два Мустафу Бея допросят профессионалы, владеющие методами, о которых мне лучше не знать. К утру дело будет засекречено, к вечеру зачистят следы. Через неделю никто в этом госпитале даже не вспомнит, что мы оперировали племянника султана при свете фонариков, а личный хирург османской короны пытался убить своего пациента шприцем с хлоридом калия. Потому что так работают империи. Абсолютно все, включая мою собственную. «Мы этого не узнаем, Алексей Павлович», — сказал я. Дворцовая медицина на Востоке всегда была продолжением дворцовой политики. Кто-то хотел, чтобы племянник султана умер, кто-то достаточно влиятельный, чтобы 8 месяцев держать Мустафу Бея на поводке. Кто именно и почему, нам знать не положено. Да и Керембей позаботится о том, чтобы мы не узнали. Я помолчал. Все, друзья мои, наша работа здесь завершена. Пациент стабилен, панцирь удален, гемодинамика восстановлена. А дальше пускай разбирается Керембей со своими людьми. Нам же пора в отель. Гурам посмотрел на медсестер, сидевших на корточках у стены под присмотром солдата. «Не завидую я им», — тихо произнес он. Константин поднялся с банкетки, и колени у него хрустнули. «И Мустафе Бею не завидую», — добавил он. «При всем при том, Илья Григорьевич, он был хорошим хирургом. Швы накладывал красиво». Ровное, с одинаковым натяжением. Сразу видно рука мастера. — Да, рука мастера, — повторил я, которая минуту назад держала шприц с ядом над центральным катетером пациента. — Руки, знаешь ли, бывают разные, Костя. Он не ответил мне. — Он прав. Я прав. И эти обе правды могли существовать одновременно. Алексей Павлович оттолкнулся от стены. — Ладно, идемте, — сказал он. — Марина, наверное, там уже с ума сходит в отеле. Я обещал ей, что вернемся к ужину. Керембей перехватил нас у лестницы. — Мастер Разумовский, — произнес он, и в его голосе усталость мешалась с тяжелой и медленной благодарностью. Выразить словами ее было трудно человеку его положения. — Завтра утром я пришлю за вами машину. Вам нужно будет осмотреть пациента и написать заключение для Стамбула. А после этого вы свободны. — Хорошо, — сказал я. И Керембей протянул мне руку. Я пожал ее. Ладонь у него была сухой, рукопожатие длилось ровно столько, сколько нужно, чтобы передать то, чего он не сказал вслух. Мы спустились по лестнице, прошли через вестибюль госпиталя, вышли на улицу. Южная ночь упала на Измир мгновенно, и над головой висело черное небо с крупными звездами. Воздух пах морской солью и жасмином из госпитального сада. После 20 часов в замкнутом пространстве, операционных, мониторных и коридоров, этот воздух ударил по легким, как первый вдох после апноэ. Я остановился на ступеньках и вдохнул глубоко, всей грудью, и закрыл глаза на секунду. Ника ждала меня в отеле. Наш ребенок рос в ней, еще крошечный, размером с виноградину, со своим собственным маленьким сердцем, которое билось и которое я обязан был защитить от всего, что ждало нас в Эфесе. Я открыл глаза. — Ну все, идемте, — сказал я. — Домой. Вход в раздевалку для лекарей был с улицы. Находилась она в подвальном этаже госпиталя и казалась тесной. Такое расположение для меня вновь показалось диковиным, но, возможно, того требовала безопасность. А мне, если честно, было абсолютно без разницы. Главное, что из крана над раковиной текла теплая вода, Под ногами лежала керамическая плитка, местами треснувшая. Я стянул хирургический халат, скомкал и бросил его в корзину для белья. Халат был мокрым от пота, и по спине между лопатками проходила темная полоска, при высыкании обещавшая превратиться в белый солевой контур. Столько часов в замкнутом пространстве под лампами, при 30-градусной жаре, с перерывом на стакан воды и полчашки остывшего турецкого кофе. Гурам стоял у соседнего шкафчика. Переодевался он медленно, с тяжелыми движениями. Снял халат, достал из шкафчика свой темный пиджак, надел его, застегнул всего одну пуговицу и остановился, глядя на вторую, словно ему требовалось усилие воли, чтобы продеть ее в петлю. Константин сидел на деревянной скамеечке, привалившись спиной к шкафчику, закрыв глаза. Ноги у него были вытянуты. Дышал он ровно, и я на секунду подумал, что он уснул, но потом он открыл глаза и посмотрел на свои руки, лежавшие на коленях. — У меня пальцы дрожат, — сказал он негромко. — Только сейчас начали. — Расслабься, это адреналин, он уходит, — ответил я. — Через полчасика пройдет. — Нет, Илья Григорьевич, это от другого. Я думал, мы приехали на экзамен, а оказались на войне. Я думал, нас позвали лечить, а мы ловили убийцу. Я к такому не готовился. Он замолчал и потер ладони друг от друга, растирая пальцы. Гурам справился со второй пуговицей, повернулся к нам и провел ладонью по лицу, снимая с него усталость, которая держала последние часы.
«Для меня было большой честью стоять рядом с вами за одним столом, Илья Григорьевич», — произнес Гурам, и голос его прозвучал просто без торжественности. «Я 32 года оперирую, видел разных хирургов. Работать с вами — это то, ради чего стоило ехать сюда через три перевала в жару».
Я протянул ему руку. Гурам пожал ее крепко обеими руками, задержал мою ладонь в своих на пару секунд дольше, чем требовало обычное рукопожатие.
«Взаимно, взаимно, Гурам Автандилыч», — сказал я. «Если бы вы не объяснили рентгенологу ситуацию, мы бы потеряли томограф. А без томографа не было бы диагноза».
Гурам усмехнулся.
«Да я ничего особенного ему не сказал. Просто описал, что именно султан сделает с теми, кто мешает лечить его семью. Рентгенолог знал об этом лучше меня. Ему просто потребовалось небольшое напоминание».
Костя встал со скамейки. Выпрямился. Он был выше меня на пол головы, и от этого ему пришлось наклонить подбородок, чтобы посмотреть мне в глаза.
«Спасибо», — сказал он. «У вас я научился многому за эти дни. За завтраком с салфеткой в операционной, в мониторной. Я теперь в Ростов вернусь с другим лекарем».
Я пожал ему руку.
«Костя, вы и до приезда были очень хорошим лекарем. Вы на С-дуге работали так, что я забыл, что рядом со мной стоит подмастерье. Рентгенологи с 20-летним стажем ведут катетер хуже».
Константин порозовел, и эта розовость, проступившая на его утомленном лице, была настоящей, живой, без тени жеманства. Он кивнул, отвернулся и начал собирать свой саквояж. Из-за крайнего шкафчика вышел Алексей Палыч. Он уже успел переодеться первым и стоял в своей обычной льняной рубахе с расстегнутым воротом. И на левом предплечье я снова увидел тоненький шрам от операционного стола. Лицо у него было спокойным, но вот под глазами залегли тени, и кожа на скулах натянулась. Он посмотрел на меня.
«Вы были правы», — произнес он тихо, — «с самого начала. Перикардит, мембрана, саботаж. Я сомневался, когда вы выдвинули версию за завтраком. Мне казалось, что это слишком изящно и красиво, что настоящие диагнозы так не ставятся по одной салфетке и трем листам выписки. Признаю, я ошибался».
«Нет, вы не ошибались. Вы сомневались», — сказал я. «А это совершенно разные вещи. Ибо сомнение — это инструмент лекаря. Без него мы становимся очень опасны». Алексей Павлович протянул мне руку. Рукопожатие его было коротким, и по нему я понял, что он относится к той породе людей, у которых все главное проговорено до рукопожатия, а само рукопожатие — это точка в конце фразы. Мы, наконец, вышли из раздевалки и поднялись по лестнице в вестибюль. У главного входа стоял армейский автомобиль, присланный Керембеем. Водитель в гражданском костюме курил у капота, а, увидев нас, бросил сигарету и открыл заднюю дверцу. Гурам, Костя уезжали в другую сторону. Керембей выделил им отдельный транспорт до их гостиницы в восточной части города. Мы стояли у ступеней, и южная ночь лежала вокруг нас плотной теплой массой. Цикады стрекотали в госпитальном саду, причем с такой интенсивностью, что даже приходилось повышать голос. «Гурам Автандилыч, — сказал я, — если вы вдруг будете в Муроме, заходите в диагностический центр. Покажу вам, как мы работаем». Гурам улыбнулся. «Заеду», — пообещал он. «Вот когда Костя вырастет в мастера, заеду вместе с ним и покажем, чему научились у вас». Костя хотел что-то сказать, открыл рот, передумал и просто кивнул. Глаза у него блестели, и он торопливо отвернулся, делая вид, что поправляет ремень саквояжа. Они сели в свой автомобиль, дверцы захлопнулись, машина развернулась и уехала. Красные огни задних фонарей растворились в потоке измирского трафика. Я смотрел им вслед и понимал, что мы, скорее всего, больше не увидимся. Гурам вернется в свой Тифлис, к горным перевалам, приграничным пациентам. Костя поедет в Ростов и будет еще долго рассказывать коллегам про ночную операцию в турецком госпитале. И с каждым пересказом история будет обрастать подробностями, которых не было. Через год от этих суток останется байка, через 5 анекдот, а через 10 ощущение, что когда-то давно, в молодости, случилось что-то важное. Да-да, у лекарей так случается. Мы встречаемся за операционным столом, делим смену, спасаем или теряем пациента, а потом расходимся, и общая кровь на перчатках не делает нас родственниками. Но делает коллегами, которые однажды поработали вместе, и этого всем достаточно. Алексей Павлович стоял рядышком. «Подвезти вас?» — спросил он. «Мы с Мариной в том же отеле на побережье». «Нет, я на армейской машине», — ответил я. «Керембей настоял». «Понимаю. Тогда утром увидимся. В общем, спокойной ночи, Илья Григорьевич». «Спокойной ночи, Алексей Павлович». Он пошел к стоянке, где ждал его водитель. Я видел, как он на ходу расправил рукава рубашки, закрывая шрам на левом предплечье. И этот привычный жест означал, что коммерсант из Москвы снова надел свою гражданскую маску и перестал быть хирургом. Я сел в армейский автомобиль. Водитель дал газку, и машина тронулась. За окном побежал ночной Измир, набережная в фонарях, силуэты минаретов на фоне звездного неба. Вереницы извозчиков и редкие электрические фонари на главном проспекте. Я откинулся на кожаную спинку заднего сиденья и прикрыл глаза. Не буду лгать, веки опустились мгновенно. Тело стало тяжелым, но как-никак 20 часов без сна, из которых 8 в операционной. У меня мышцы гудели, в висках стучала тупая пульсирующая боль. Дорога до отеля заняла 15 минут. Я задремал, и водителю пришлось тронуть меня за плечо, когда машина остановилась у заднего входа. Дверь номера я открыл своим ключом, стараясь не шуметь. В комнате горел ночник на тумбочке у кровати. И в его тусклом свете я увидел Нику. Она сидела на краю кровати, одетая в мою рубашку, босая, с заплетенной на ночь косой, и держала в руках стакан воды. Он был полным. Она пила воду мелкими глотками, так она пьет, когда ее тошнит от нервов, и она заставляет себя удержать жидкость в желудке. Она подняла голову и увидела меня. Встала, стакан поставила на тумбочку, промахнувшись мимо подставки, и он стукнул о край, расплескав воду на салфетку. — 6 часов, — сказала она, голос у нее был хриплым. — Ты обещал вернуться к ужину. 6 часов, Илья. «Связи нет, менталисты Серебряного ничего не знают. Портье говорит только по-турецки. И я сижу здесь одна, жду,
жив ты или мертв. Первый триместр, Илья, у меня давление поднялось. Меня полчаса мутило. Я дважды бегала в ванную, потому что меня от нервов выворачивало наизнанку. Ты же обещал.
Она стояла передо мной, и плечи у нее ходили от частого дыхания. По щекам блестели дорожки, которые она вытерла раньше. Но вот следы-то остались. Глазки у нее были красными. Нижняя губа мелко подрагивала, и я знал, что она либо ударит меня по плечу, либо обнимет. И Ника выбирала между этими двумя реакциями и никогда не знала заранее, какую выберет. Я шагнул к ней и обнял. Мои руки легли ей на спину. Я прижал ее к себе. Она уперлась лбом мне в грудь и несколько секунд стояла так напряженная, жесткая, со вздернутыми плечами. Я чувствовал, как колотится ее сердце. Ну да, тахикардия на фоне стресса и обезвоживания.
«Ника, Никусь», — сказал я тихо, — «я здесь, я цел, и пациент будет жив».
Она молчала. Ее кулачки упирались мне в ребра, и я чувствовал их давление через мокрую рубашку.
«Никусь, тебе нельзя нервничать»,
— продолжил я, и моя правая ладонь легла ей на затылок на теплые, чуть влажные волосы у основания косы.
«У тебя первый триместр. Ты это знаешь лучше меня. И вот ты сейчас прекратишь, потому что наш ребенок не виноват в том, что его отец задержался в операционной».
Ника выдохнула всей грудью, и я почувствовал, как ее плечи опустились. Кулаки разжались, ладони легли мне на бока, обхватили, и хватка была крепкой, теплой.
«Разумовский, ты сволочь!» — прошептала она мне в грудь. «Я тебя когда-нибудь убью. Своими руками, клянусь».
«Да знаю я», — сказал я. «Ты мне это уже давно обещаешь». Она рассмеялась, уткнувшись носом мне в ключицу. И от этого смеха у меня отпустило внутри то, что было стянуто последние 20 часов. Отпустило что-то глубже, то, что отпускает только рядом с единственным человеком, при котором можно перестать быть мастером-целителем и стать просто мужем, который вернулся домой.
«Слушай, давай поедим, а?» — сказал я. «Я расскажу тебе все. Но сначала поедем, потому что я за 20 часов выпил только кофе и стакан воды. И если я сейчас не поем в ближайшие полчаса, мне станет хуже, чем моему пациенту».
Ника отстранилась и посмотрела на меня, оценила мое лицо профессиональным взглядом и кивнула.
«Так, ресторан внизу еще работает», — сказала она. «Я проверяла час назад. Идем на веранду. Тебе нужен воздух».
Ресторанная веранда нависала над пляжем. Электрические фонари на столбах горели в полнакала, и в их рыжем свете стеклянные бокалы на столах блестели. Народу было мало, за дальним столиком ужинала пожилая немецкая пара и мужчина в белом пиджаке. За соседним столиком сидел в одиночестве молодой турок с газетой. Мы сели у самого края, у деревянных перил. Внизу в 5 метрах шуршал прибой, и волны ложились на гальку с тихим шипением. Ритм прибоя был похож на дыхание спящего человека, и от него тянуло в сон. Официант принес меню на турецком. Ника заказала за двоих, потому что она успела выучить название десятка блюд. Жареная дорада с лимоном и розмарином, рис с шафраном, салат из печеных баклажанов и кувшин айрана. Если честно, мне было все равно, что есть. Голод и усталость работали лучше любой приправы. Рыбу принесли через 10 минут на глиняном блюде. От нее аж поднимался пар. Я взял вилочку и начал есть. И горячая мякоть дорады, разваливающаяся на волокна от первого касания, показалась мне едой вкуснее, которую я давно не пробовал. Ника же ела медленно, маленькими кусочками. И потому, как осторожно она подносила вилку ко рту, я понял, что тошнота еще не прошла до конца. Она ела через силу, потому что знала, что пустой желудок хуже полного. И этот рациональный подход к собственной беременности был настолько в ее характере, что я даже улыбнулся.
«Что?»
— спросила она, поймав мою улыбку. «Ты ешь, как пациент, которому прописали лечебное питание».